Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Румы, аят 8 и 9.
Аولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
Неужели же они ни разу не призадумывались о своем будущем? Аллах создал небеса и землю, а также то, что между ними, в полном соответствии с истиной, и лишь на предопределенный срок. Но многие из людей отрицают, что предстанут перед Господом своим. Неужели они не странствовали по земле и не видели, каков был исход тех, кто жил до них? Они превосходили их мощью, они пахали землю и возделывали ее лучше, чем это делали мекканские многобожники. К ним явились посланники с ясными знамениями, Аллах не собирается поступать с ними несправедливо. Это сами они несправедливы по отношению к себе.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50
+8 965 508. Повторяю номер: +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому и непорочному семейству. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Благодаря милости Всевышнего сегодня прозвучат последние аяты 17-й суры Священного Корана, которая называется «Асра». Оставайтесь с нами. Друзья, давайте сначала послушаем 107-й аят суры Асра «Перенос ночью» в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Меньшави, после чего мы его прокомментируем. Сура Асра, аят 107-й, гласит:
«Кул амину бихи, ау ла тумину». إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا.
Скажи, Мухаммед, уверуйте в него или не уверуйте, все равно те, кому было даровано знание до него, падают ниц, касаясь земли подбородками, когда его читают им.
Друзья, как вы, наверное, помните, комментируя аяты Священного Корана в нашей прошлой передаче, мы рассказали, для того чтобы возвышенные божественные знания и учения могли закрепиться в сознании и душах людей, Всевышний Бог ниспослал свои откровения постепенно и по частям, отдельными аятами и сурами. Мы также сказали, что язычники Мекки в качестве доводов своего неверия приводили факт постепенного ниспослания Корана по частям. В данном аяте продолжается эта тема, и священный Коран повелевает пророку ответить на эти притязания язычников, что Бог не нуждается в вере язычников. Те, которые обладают знаниями и наукой и знакомы с прежними небесными писаниями, прочитав аяты священного Корана, постигают его истинность. Они падают ниц перед величием Корана, причем так, что не только их лоб, но и все лицо прикасается к земле. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного знамения.
Вера или неверие людей не способны повлиять на истинность и подлинность священного Корана. Если даже все люди не уверуют в Бога, это все равно, что все люди ясным днем закроют глаза и будут отрицать существование солнца. Подлинные знания и наука вызывают в человеке чувство смиренности. Когда человек увеличивает свое образование и все больше и больше постигает человеческие знания, он ни в коем случае не отворачивается от религиозных и духовных знаний.
– Друзья, давайте послушаем 108 и 109 коранические аяты суры Асра, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 108 и 109, сура «Перенос ночью».
ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
Они говорят: «Хвала нашему Господу! Воистину обещание нашего Господа непреклонно». Они падают ниц, касаясь земли подбородками и рыдая, и это приумножает их смирение.
Так как в Торе и Евангелии было обещание о приходе последнего пророка, группа людей Писания, которая уверовала в пророка ислама, говорила: «Бог выполнил свое обещание», поэтому они славословили и восхваляли Всевышнего. Естественно, что такие люди проявляли смиренность перед Богом. Чем больше они читали коранические аяты, тем более мягкими и смиренными становились их сердца, и их богослужение сопровождалось со слезами на глазах. Священный Коран одобряет такое их духовное состояние и восхваляет их. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений аята 108 и 109.
Чтение Корана оказывает такое воздействие на сердца, которые готовы принять истину, что они самопроизвольно начинают восхвалять Бога, падают ниц и плачут. Эти слезы являются сознательными. Они являются следствием осознания человеком величия и могущества Бога и Его слов. У священного Корана есть такое особенное свойство. Оно постоянно поднимает ввысь человека, который читает Коран и возвышает в человеке степень смиренности перед Богом, которая служит источником всех возвышенных добродетелей людей.
Друзья, давайте послушаем еще один аят суры Асра, после чего мы его прокомментируем. Сура «Перенос ночью», аят
110. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
Скажи, будете вы призывать Бога именем Аллах или милостивый? Как бы вы ни призывали Его, у Него самые прекрасные имена. Не совершай свой намаз громко и не совершай его шепотом, а выбери среднее между этим.
В хадисах относительно причин ниспослания данного аята рассказывается, что пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, читал молитву в запретной мечети и говорил: «О Аллах! О милостивый!» Некоторые подумали, что посланник Аллаха взывает к двум богам, имена которых Аллах и милостивый. Тогда был ниспослан этот аят, который подтвердил, что оба этих имени являются именами Бога. Более того, у Бога есть много имен и атрибутов, каждый из которых повествует об одном из проявлений совершенства Всевышнего Аллаха. Следовательно, верующие могут взывать к Всевышнему, обращаясь к любому из этих имен. В одном из хадисов рассказывается, что всякий раз, когда пророк совершал намаз, он громко читал суры. Язычники и безбожники начинали громко читать стихи и таким образом мешали посланнику Аллаха. И когда пророк начинал читать суры намаза шепотом, его не слышали сподвижники. Поэтому был ниспослан данный аят, в котором Всевышний призывает читать суры ни громко, ни шепотом. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного знамения аята 110-го.
Самые лучшие имена и атрибуты, которые несут в себе возвышенные смыслы и значения, принадлежат Богу. Ислам является умеренной религией и религией баланса. Даже чтение сур во время совершения намаза должно осуществляться средним голосом.
Друзья, давайте послушаем еще один аят суры Асра, после чего мы его прокомментируем. Сура «Перенос ночью», аят 111 гласит.
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.
Скажи, хвала Аллаху, который не взял себе сына, который ни с кем не делит власть, которому не нужен защитник от унижения, и возвеличивай его величаво.
Некоторые коранические суры начинаются словословием Всевышнего. Эта сура открылась словословием Аллаха и завершается словословием и возвеличиванием Аллаха. Да, таким словословием, которое признает Бога пречистым от какого бы то ни было попечителя, сотоварища, супруги и дитя, и которому чужды слабость и немощность. Безусловно, такой Бог заслуживает того, чтобы его хвалили и возвеличивали. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного знамения аята 111.
Такие зикры, как «Аллах Акбар», «Аллах Велик», «Альхамдулилля», «Хвала Аллаху» и «Собха эн Аллах», «Пречист Аллах», являются зикрами, которым научил пророка и правоверных сам Бог. Бог является абсолютно ни в чем не нуждающимся. Он не нуждается ни в родителях, ни в детях, ни в супруге, поэтому не следует приравнивать его к людям, ибо пречист он и превыше этого.
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы предлагаем вашему вниманию молитву имама Саджада, да будет мир с ним. Господи, у Тебя прошу прощения, если в моем присутствии жестоко обошлись с угнетенным, а я не встал на его защиту. Если кто-то сделал мне добро, а я не отблагодарил его. Если грешник попросил у меня прощения, а я не простил его. Если нищий попросил у меня что-либо, а я не дал ему. Если я был обязан правоверному и не выполнил полностью своей обязанности. Если узнал о недостатке правоверного и не сохранил его в тайне. Если увидел грех и не отдалился от него. О мой Господь, я раскаиваюсь в этих и подобных этим грехах и молю Тебя о прощении. Пусть у меня будет наставник, если я вновь столкнусь с подобными грехами. Господи, благослови Мухаммада и его семейство и сделай мое сожаление о допущенных ошибках и мою твердую волю отказаться от грехов моим покаянием, способным привлечь Твою любовь. О Господь, любящий кающихся!
Этнокультурная картина Ирана. На широком пространстве персидского искусства появились многочисленные художественные произведения, описывающие весну и ее проявление. Одним из важных компонентов традиции каждого народа является сезонный или календарный фольклор. Под сезонным или календарным фольклором подразумевается комплекс обрядов, ритуалов и верований, проводимых в определенные времена и дни года. Эта часть фольклора считается одним из важных источников устной литературы. Персидский сезонный или календарный фольклор является довольно богатым и разнообразным. Он частично уходит корнями в доисламскую персидскую историю и культуру, а частично связан с исламскими верованиями иранского народа. Национальные обряды и обычаи, которые были широко распространены в Иране до и после ислама, смешались и принимали эффект друг от друга. Навруз, хотя и отмечается на основе солнечного календаря и имеет мифическое происхождение, после принятия ислама иранцами воспринял немало исламских эффектов, среди которых можно выделить молитву, посвященную началу Нового года, и наличие Корана и молитвенного коврика на новогоднем столе. Самое яркое проявление весны можно найти в стихотворениях поэтов и литературоведов этой земли, в лирике, косыдах и газелях. Помимо поэтов, иранцы с древних пор сочиняли стихи и песни, таким образом проявляя радость по случаю наступления весеннего периода. И хотя Наврус-хани утратила свою новизну по прошествии нескольких столетий, в литературе Древней Персии можно найти признаки этого красивого обычая. Наврус-хани – это пение наврузовских мотивов в честь наступления весны. Наврус-хани – древний иранский обычай, который был весьма популярен в Иране, в особенности в северном Альборзе и южных районах Ирана. Сегодня признаки этой красивой традиции можно наблюдать в отдаленных селах. Исполнителями Наврус-хани были бродячие музыканты, которые за 2 недели до наступления Навруза своими стихами и песнями оповещали людей о приближении весны. В некоторых местах после исполнения обрядов Наврус-хани начинались представления кукольного театра. В методах исполнения кукольных представлений кукольного театра в разных районах Ирана имеются различия. Отличались также время исполнения и даже мотивы. Это говорит о культурном и географическом разнообразии Ирана. В целом можно сказать, что главной сутью этих представлений было всеобщее веселье по случаю наступления праздника весны. Основными темами наврузовских кукольных представлений были описание преображения природы, уважение религиозных верований, призыв людей к веселью и доброте, призыв забыть старые обиды и вражду. Обычно члены этих театральных трупп облачались в красную одежду, были даже куклы в красном. Барабан, бубен и тамбурин обеспечивали музыкальное сопровождение представлений. Их структура такова, что в некоторых сценах публика, в особенности дети, начинает подыгрывать актерам. В этом представлении исполнитель главной роли, измазав лицо черной краской в качестве символа мрака холодных зимних ночей, надевает красную одежду как признак веселья по ходу зимы и оживления природы в весенний период. Он громко бьет в бубен и оповещает всех людей о наступлении праздника весны. Помимо местных исполнителей Навруз-хани, в классической музыке Ирана остались следы наврузовских мелодий.
Абдуль-Момен ибн Сафиадин в своем произведении «Бехтаджоль-Рух», одном из самых древних текстов об иранской музыке, пишет: «Навруз – это четвертая гамма иранской музыки». Автор этой книги приводит фрагменты иранской музыки, в которых упоминается праздник Навруз, и называет их символом древней Персии. Некоторые из этих мотивов звучат следующим образом: Навруз Хара, Навруз Рахави, Навруз Саба, Навруз Аджам, Навруз Араб. В исторических текстах говорится, что наврузовские мотивы исполнялись в начале Нового года, и каждый из этих мотивов посвящался отдельному дню или празднику. В последний день, то есть 6 Фарвардина, исполнялся мотив Навруз Султани. Устная литература персидского языка является важной частью персидского фольклора. Устное народное творчество включает в себя мифы, легенды, богатырские сказки, реальные истории, рассказы, пословицы, поговорки и шутки. Сказки и легенды считаются самыми главными и популярными проявлениями устной литературы. Устная литература со всеми ее разнообразными и красочными эффектами наравне с другими официальными произведениями письменной и классической литературы отражает культуру и мысли людей каждой страны. Народные сказки, посвященные огромной и важной части общества, то есть простому народу, являются одним из важных форм устной литературы, которая таит в себе сильную сокровищницу верований, иногда забытых обрядов и традиций целого народа. Устная литература каждой нации составляет грандиозную часть ее духовной культуры, которая передавалась из поколения в поколение и со временем сохранила свою культурную самобытность. Фольклор происходит из популярной культуры и, по сути, является биографией целого народа. Таким образом, он связан с реалиями жизни людей, отражает культурную и социальную жизнь, способ труда и производства, ход интеллектуального развития целого народа, его веру, поведение и характер личности. Фольклорные сказки и легенды являются самыми старыми, самыми фундаментальными и документальными, и в то же время самыми богатыми и наиболее ощутимыми ресурсами, доступными для каждой нации. Эти работы говорят об идеалах, верованиях, обычаях и традициях каждой нации. И поскольку Иран на протяжении веков был перекрестком многих племен, владелец народной литературы является очень разнообразным и богатым. Фольклорные сказки и легенды имеют совершенно иную структуру и тему, чем другие истории, и даже некоторые из них разделены на более мелкие части. Однако общая характеристика различных типов персидской устной литературы в области прозы является их повествовательный характер. Никто не знает, где истоки и география устной литературы. Но ясно, что масштабы этой литературы столь же широки, как и сердца всех иранцев. Сказки передаются устно из одного поколения в другое. У каждого из праздников и верований иранцев, в частности праздника Навруз, есть своя легенда. Имеют свои легенды и ночь Ялда, Навруз, Чахар Шанбе Сури, скатерти жертвенных блюд и многие другие церемонии. Весна по той мере, как является символом рождения и расцветания природы и мира, служит стимулом для цветущего творчества художников и, в частности, живописцев. Это сезон, в который понятие «красота» находит смысл, а любовь и жизнерадостность земли, воздуха и деревьев вызывают у художника, в частности живописца, художественное творчество. Весна со всей своей божественной красотой является неотъемлемой частью чисто персидской живописи. Описание весеннего сада в иранской живописи, также известное как миниатюра, еще красивее, чем настоящая весна. Художники сосредотачивают свои чистые и романтические идеи на рисовании красот творения и могущего Творца. Иранские художники описывают весну как рай. Цветы, которые лежат на листке бумаги и являются предвестниками красивой и вдохновляющей весны, и в уголках этого рая поют певчие птицы. Весна в этих работах представлена как начало всех сезонов и творений Творца красоты. Живописцы описывают красивую весеннюю пору, вдохновляясь этой красотой природы и радостными, обнадеживающими и часто романтическими рассказами. Высокая сосна и туя рядом с цветами – это знакомый образ в большинстве иранских картин, которые очаровывают зрителя в этих персидских садах и картинах. Страсть к жизни и освежающая весна имеют ценное место в цветах картин персидского сада, а в картинах иранских художников мы реже встречаем незаметное присутствие других времен года и облик природы зимой и осенью, как будто художники открывали глаза только на весну.
Иранские мелодии. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы хотим познакомить вас с некоторыми терминами, используемыми в иранской традиционной музыке. Во всех концах света музыка делится на две общие категории – вокальную, когда основная мелодия исполняется человеческим голосом, и инструментальную, где главная роль принадлежит музыкальным инструментам.
В произведениях иранских музыкантов основной мотив композиции называется мелодией. Низкие или высокие звуки определяют тембр голоса, причем резкие перепады тембра непопулярны, поскольку создают неблагозвучность. Из совокупности тембров в иранской традиционной музыке, собственно, и возникает мотив. Если перепады тембров или тональность следуют друг за другом в мягкой форме, они образуют благозвучную музыку, то, что мы называем мелодией.
В некоторых произведениях классических иранских музыкантов говорится, что стихи должны подбираться созвучно с мелодией. Однако в большинстве случаев благозвучность определяет только музыку.
До возникновения музыкальной нотации в Европе мелодии записывались латинскими буквами. В то же время иранские музыканты обозначали музыкальные ноты с помощью специального буквенного цифрового алфавита абджад. Но поскольку специальных знаков для записи музыкальных нот не существовало, определить размер или ритмичность древней иранской музыки невозможно. Абджад – это специальная последовательность арабских букв, обозначающих цифры, нечто наподобие цифровой нотации в латыни, где буква «I» обозначает единицу, буква «V» – пятерку, буква «X» – десятку и так далее. Так или иначе, примерно век назад в Иране появился новый способ анализа музыки, о котором мы поговорим сегодня.
А сейчас, дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию короткий фрагмент в ладу «Шур». В общем обзоре теории западной музыки и музыки большинства народов мира приходим к тому выводу, что музыка в принципе неразрывно связана с цифрой 7. Например, в каждой гамме существует 7 нот, также 7 нотаций голосовых звуков. Кстати, в октаве тоже 7 звуков, хотя и октава в переводе с латинского означает совокупность 8 звуков. Восьмой звук повторяется первой в более высокой тональности до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Соответственно, в струнных инструментах мы находим 7 позиций пальцев исполнителя в различных положениях.
Лады иранской музыки также следуют этому правилу, и по старой классификации в иранской традиционной музыке было 7 ладов. В новой эта классификация была пересмотрена, и число ладов или полных аккордов было доведено до 7. Тем не менее, в соответствии с новой концепцией анализа иранской музыки, правильным считается все же деление на 7 ладов или гамм. Они называются Шур, Махур, Нава, Хомаюн, Сега, Чахарга и Распенджга.
Каждый из ладов традиционной иранской музыки имеет совокупность присущих ему вторичных аккордов, которые называются гуше. Гуше – это небольшая, но конкретная мелодия, образно говоря, мельчайший элемент иранской музыки, длится от нескольких секунд до 2-3 минут. А сейчас прослушайте фрагмент аккорда в ладу «Шур».
Вы прослушали гуше или аккорд, мельчайшей составляющей иранской музыки. Из совокупности аккордов образуется аваз или мелодия. В иранской традиционной музыке существует 12 авазов, 7 из которых обозначаются как вышеперечисленные лады, остальные это мелодии Абуата, Афшари, Баят-э-Торк, Баят-э-Исфаган и Дашти.
Интересный момент заключается в том, что совокупность 7 ладов плюс авазы и гуше, то есть мелодии и аккорды, сформировавшиеся примерно столетие назад, называется радиф или класс.
Между мастерами иранской традиционной музыки существует некоторое расхождение во мнениях насчет музыкальных классов. Основное разногласие относится к числу аккордов и способам их исполнения, которые в некоторой степени отражают различия во вкусах и музыкальном образовании каждого мастера. Поэтому стиль и способ классификации различных аккордов, то есть базисный радиф, по мнению каждого мастера, обозначается именем данного мастера. Любители иранской традиционной музыки, слушая иранские мелодии, постепенно начинают различать, к какому именно ладу относится данная композиция и в чем разница между ними.
А сейчас предлагаем прослушать фрагмент композиции в ладу «Махур». Музыка класса имеет многочисленные композиции или кетье, причем особую роль играет их последовательность в ладу или мелодии. Вот некоторые из названий кетье. Пиш Дарамат, Мукадама, Дарамат, Чахар Мизраб, Гуше Варанг.
Таким образом, определенная последовательность мелодий и аккордов создает в иранской музыке понятие радифа или класса. В каждом радифе может быть разное число аккордов. К примеру, в 7 ладах класса Мирза Абда, по сведениям Нурали Буруманда, около 300 аккордов, а в классе Мусы Маруфи 471 аккорд.
А в завершении прослушайте фрагмент аккорда в ладу Шур. Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели и любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы вас познакомим с растением под названием терпентиновое дерево из рода фисташка. Это дерево с богатыми лечебными свойствами произрастает во многих западных районах Ирана, в частности в провинции Илам. И поскольку это дерево с давних времен служило источником прибыли жителей этих местностей, для них оно пользуется особой святостью и уважением. Приглашаем вас остаться с нами до конца передачи. Терпентиновое дерево или фисташка встречается в южной полосе Европы, Средиземноморье, Малой Азии, Северной Африке и в Иране. Популярны как дикорастущие растения. Высота этого дерева достигает от 2 до 5 метров с листьями, состоящими из 9 до 11 листочков. Цветки этого растения собраны в грозди, плод мясистый с красной косточкой, которая после созревания становится коричневой. Площадь фисташковых лесов в западных районах Ирана достигает приблизительно 200 тысяч гектаров. Терпентиновое дерево или фисташка имеет особое экономическое значение для местных жителей. Главной продукцией этого дерева является смола, добываемая из него подсочкой. Оно содержит эфирное масло, близкое к скипидару. Из семян получает терпентиновое масло. Галлы на листьях и ветвях терпентинового дерева, вызываемые тлями, содержат дубильные вещества, применяемые для дубления кож. Терпентин считается одной из спорных смол и с химической точки зрения и в отношении физического строения превосходит аналогичную продукцию во многих азиатских, европейских и американских странах и используется в фармацевтике и производстве химической продукции. Отметим, что после варки смолы образуются два вещества – тербантин и клуфан, каждый из которых отличается своим свойством. Тербантин используется в производстве различных гигиенических и парфюмерных средств, ядов против вредителей. Клуфан и белая смола используются в производстве жевательных резинок и пластинки, промышленного воска и в печати. Отметим, что смола представляет собой один из экспортных товаров Ирана. Основным закупщиком является Германия. Плоды терпентинового дерева в различных районах Ирана называются по-разному. Например, в Иламе терпентиновый плод называют венушак, и употребляется он как лакомство. В других районах кожица свежего терпентинового плода ввиду содержания в нем обильного количества масла используется как ароматная приправа, плову и дугу. Отжимки этих плодов идут на корм скоту. Терпентиновые плоды имеются в продаже с сентября и вплоть до ноября, ежегодно экспортируются в арабские страны, где используются как ароматная приправа к блюдам. Из терпентинового дерева получают и другой вид ароматной смолы, которая используется с целью дезинфекции воздуха. Она экспортируется во многие страны Персидского залива. Во второй части мы познакомим вас с растением под названием айва индийская. Родина этого растения, как говорит его название, является Индия. Однако встречается он и в некоторых районах Ирана, в том числе и в Белучистане. Айва индийская – это небольшое колючее дерево с листьями, состоящими из 3 до 5 листочков, с длинным концом длиной от 2,5 до 5 см. Листочки имеют овальную форму, острый конец длиной от 5 до 10 см, шириной от 2,5 до 6 см. Цветки у него зеленовато-белые, плоды круглые диаметром от 5 до 18 см, желтовато-серого цвета, мясистые, со сладким вкусом. В центре плода находятся удлиненные и плотно расположенные семена. Если намочить айвовые семена в воде, они дают слизь. Используется корень, листья, цветки и плоды этого растения. Корень айвы содержит вещество под названием диктамин. Из кожицы айвовых корней приготовляют отвар и используют как средство против бруцеллеза. Такой отвар, смешанный с сахаром и вареным рисом, считается эффективным средством от неинфекционных поносов и желудочных недомоганий у детей. Листья этого растения служат жаропонижающим и закрепляющим средством, цветки устраняют рвоту, спелые плоды имеют сладкий и вязкий вкус и возбуждают аппетит. Незрелые плоды айвы индийской после срывания сушат на солнце и продают как лечебное средство. Дорогие друзья, надеемся, что вы удостоили своим вниманием нашу передачу. В следующем выпуске мы познакомим вас с другим растением. Всего вам доброго!
Здравствуйте, доктор!
Как правильно хранить зубную щетку? Ежедневно все мы пользуемся зубной щеткой, как правило, не менее 2 минут 2 раза в день. Именно поэтому о ней необходимо заботиться, ведь на ней могут появиться вредные бактерии, что в дальнейшем может привести к кариесу. Во избежание этого необходимо приобрести чехол для щетки. Он является чистым и безопасным местом хранения, но его необходимо хранить на открытом месте, чтобы щетка могла полностью высыхать. Ведь темноту и отсутствие свежего воздуха так любят бактерии. Не храните щетку просто лежа на раковине. Ставьте вертикально в изящный держатель. Ведь действует сила тяжести, и капли со щетинок стекают вниз с поверхности. Щетинки. Оставаясь влажными, они становятся более привлекательны для злостных бактерий. Именно поэтому, для того чтобы щетка была всегда сухой, не закрывайте ее крышкой. Не кладите в коробку или полиэтиленовый пакет. Как и у большинства людей, наверняка вы храните свою зубную щетку в ванной комнате. Каждый раз, когда вы смываете свой туалет, бактерии распыляются в воздухе, а затем попадают на окружающие предметы, в том числе на щетку и ее щетину. Звучит просто ужасно. Храните зубную щетку на расстоянии не менее 3 метров от туалета. Самый идеальный вариант – всегда держать крышку унитаза закрытой. Хранение щетки на раковине или рядом с ней многие считают нормой хранить щетку рядом с раковиной, что способствует попаданию грязной мыльной воды на щетку, когда кто-то моет руки. Кладите щетку на полку или ставьте специальный подвесной стакан. Никогда не делитесь зубной щеткой, так как применение чужой щетки – это отличный способ передачи микробов. Не стоит хранить зубные щетки рядом друг с другом, потому что при их соприкосновении микробы переносятся от одной к другой. Наводя порядок в ванной комнате, дабы избежать загрязнения зубной щетки, прячьте ее подальше перед использованием токсичных химических веществ. Возможно, вы когда-либо слышали, что с помощью микроволновой печки можно продезинфицировать зубную щетку, но это может и повредить ее. Старайтесь чаще менять щетку. Как только вы увидели, что ваша щетка изношена, выкидывайте ее и покупайте новую. Наилучший вариант – это менять щетку каждые 3 месяца. Изношенная щетка не дает эффекта.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу farstoday.com.ru. Также пишите нам по электронной почте russiansobachka@farstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.